Говорит радио «Свобода». Президентские дебаты в США. Путин между Парижем и Анкарой. Смерть Вайды. Нобелевская премия по экономике. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 10 октября 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Минувшей ночью в Сент-Луисе прошли вторые из трех дебатов кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партии Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. Эти дебаты имели особое значение для Трампа, который накануне оказался в центре скандала, вызванного появлением видеозаписи, где он грубо, нецензурно отзывается о женщинах. Некоторые видные республиканцы призвали Трампа снять свою кандидатуру за месяц до выборов. Об этих чрезвычайно драматичных дебатах рассказывает Юрий Жигалкин.
После окончания критических для Дональда Трампа дебатов было очевидно, что его разгрома, который мог положить конец даже отдаленным надеждам на победу Трампа на президентских выборах, не состоялось. Хиллари Клинтон не стала акцентировать обсуждение на опасной для Трампа видеозаписи, где Дональд Трамп оскорбительно отзывается о женщинах. А сам Трамп быстро перевел разговор на проблемы радикального исламского терроризма и на сексуальные прегрешения ее супруга Билла Клинтона и поведение Хиллари Клинтон, которая, по словам Трампа, покрывала прегрешения. Это был мужской разговор в раздевалке. Мне тут нечем гордиться. Я извинился перед своей семьей и перед американцами, сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос о видеозаписи. Это лишь разговор в раздевалке, и мы говорим об этом, когда мы столкнулись с миром, в котором ИГИЛ отсекает людям головы, топит людей в стальных клетках, в мире, в котором идут войны, в котором происходит столько ужасного. И те люди, которые, откровенно говоря, действуют столь успешно против нас, смотрят на то, что происходит в нашей стране. Да, я стыжусь того, что произошло, но это лишь трёп в раздевалке. Хиллари Клинтон продолжила тему, напомнив, что Трамп успел за время президентской кампании оскорбить немало людей, в том числе федерального судью, журналистов, родителей американского военнослужащего, погибшего в Афганистане, не извинившись ни перед кем. На что Дональд Трамп предложил Клинтон извиниться за то, что она удалила 33 тысячи электронных сообщений со своего личного сервера, которое она должна была представить по требованию Конгресса, и пообещал назначить специального прокурора для расследования этой истории и даже пригрозил заключить ее в тюрьму в случае своего прихода в Белый дом. Во время полуторачасовых дебатов кандидаты схлестнулись друг с другом по вопросам о будущем реформе системы медицинского страхования, налогов, иммиграции, отношению к мусульманам, не нанеся, впрочем, друг другу очевидных сильных ударов. Их позиции по всем этим вопросам хорошо известны и поддерживаются их избирателями. Как и во время предыдущих дебатов, Хиллари Клинтон подняла вопрос о вмешательстве Кремля в американский избирательный процесс и действиях России в Сирии. Как и прежде, Дональд Трамп придерживался своего рода пророссийского нейтралитета. «Когда что-то происходит, они обвиняют Россию», — сказал Трамп, добавив, что он лично не знает, причастна ли Россия к тому, что ей приписывают. Небольшой сенсацией стал отказ Трампа поддержать заявление республиканского кандидата в президенты Майка Пенса, который объявил во время дебатов вице-президентов о том, что США должны противостоять России в Сирии. Однако, дезавуировав высказывание своего партнера по номинации, Дональд Трамп не сказал ничего о том, как он будет действовать в Сирии в случае избрания президентом. Общий вывод комментаторов по свежим следам дебатов – Дональд Трамп не совершил явных ошибок. В отличие от первых дебатов, он придерживался домашних заготовок, пытаясь бить по наиболее слабым, с точки зрения противников Клинтон, местам. Главный вопрос заключается в том, сумел ли Трамп в результате дебатов склонить на свою сторону тех избирателей, кто сомневался в нем, потому что они считали, что у него нет необходимого для президента характера, или он плохо разбирается в вопросах, которые предстоит решать президенту, говорит в интервью CNN Дэвид Аксельрод, бывший глава предвыборного штаба Барака Обамы. На мой взгляд, во время дебатов он обращался главным образом к своему электорату, которому понравилось то, что он говорил. Но этого электората недостаточно для победы. По мнению американского публициста Дэвида Саттера, в отличие от первых дебатов, в воскресенье Дональд Трамп составил достойную конкуренцию Клинтон. «Я думаю, что Трамп показал себя лучше, чем во время первых дебатов», — говорит Дэвид Саттер. «Он уберегся от ошибок, которые он сделал 2 недели назад. Он не очень внятно говорил по вопросам, касающимся внешней политики, в том числе России. Но он очень убедительно, как мне кажется, представил проблему, связанную с удалением Клинтон 30 тысяч электронных сообщений. Идея назначения специального прокурора для расследования этой истории найдет отклик у многих. Любопытно, что Хиллари Клинтон ушла от ответа на вопросы Трампа о ее двуличии. В частных беседах с финансовыми донорами она говорит одно, в публичных выступлениях другое. Говоря коротко, Трамп сумел избежать катастрофы, которую кое-кто ожидал. Его кандидатура остается жизнеспособной, но эта видеозапись будет продолжать висеть над ним и обойдется ему потерей голосов американок. А как вы объясняете очередное обращение Клинтон к теме России? Ясно, что Хиллари Клинтон пытается использовать российскую тему против Трампа, потому что Трамп, как мне кажется, наивен в оценке России и плохо информирован. В действительности Россия должна была представлять проблему для Хиллари, потому что она в роли госсекретаря разрабатывала и осуществляла политику перезагрузки, которая дискредитирована. Лишь потому что Трамп еще менее информирован о России, чем Обама в начале президентства, Клинтон способна использовать российскую тему. Но, на мой взгляд, Россия не станет вопросом, который повлияет на исход выборов. Их предрешат внутриполитические вопросы, говорит Дэвид Саттер.
С Дэвидом Саттером беседовал Юрий Жигалкин. Как вы слышали, одной из тем дебатов были отношения с Россией. Хиллари Клинтон назвала действия России в Сирии агрессией. Она говорила о данных разведывательного сообщества в США, о том, что хакеры, направляемые российским правительством, пытаются оказать влияние на американские выборы в пользу ее соперника Дональда Трампа, и при этом использовала слово «противник». Президент Франции Франсуа Олланд сказал, что сомневается, стоит ли ему встречаться с президентом России Владимиром Путиным, посещающим Париж 19 октября. При этом Франция объявляет о намерении обратиться в Международный уголовный суд с просьбой начать расследование военных преступлений в восточных районах Сирии. Города Алеппо, подвергающегося разрушительным бомбардировкам авиации режима Башара Асада и России. Это примеры жесткой риторики западных лидеров в отношении режима Владимира Путина. Движется ли Россия к тому, чтобы оказаться в глазах Запада государством парии? Вполне возможно, считает Александр Гарин, исследователь глобальных социально-политических процессов, почетный профессор Германского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла.
Примитивизм, цинизм, да? Для африканских режимов есть термин – это захват государства, capture of the state. Вот когда правящая верхушка рассматривает государство как кормушку свою, вот, ресурсы вытягиваются из населения для группы поддержки, да, правящих. Дальше, конечно, это все облагораживается, так сказать, внешне, концепции окруженного лагеря, посмотрите, теории заговоров, что все хотят нашу страну завоевать, это Зимбабве, да, пожалуйста. Вот этих примеров можно много приводить. Вот поэтому, конечно, это, на мой взгляд, с точки зрения Запада, да, неохотно, очень неохотно приходится согласиться с тем, что да, в России правящий режим потерял этические ориентиры, а так жить нельзя. Никто не хочет быть проповедником, так сказать, и претендовать на то, что он святой или у него все правильно. Но есть где-то красные линии этические. В России они потеряны. На мой взгляд, с точки зрения Запада, это не народ, да, ведь все санкции западные основаны были на том, чтобы затронуть как можно более узкий круг, окружающий Путина, окружающий президента, и которые от этой политики, да, получают дивиденды. И не основную массу населения. Путин очень хорошо распространил это на основную массу населения своими контрсанкциями. Да. Человек с улицы, он плохо соображает, где санкции, где контрсанкции в России. Вот. Но на Западе никто не хотел обратно рассматривать Россию как потенциального врага от природы. Это режим. Поневоле те, кто делают политику, они не могут игнорировать вот эти этические линии, которые в России потеряны. А вот это бомбежки сирийского города Алеппо, кадры по телевизору детей, вот этот Сталинград, так сказать, каждый день, да, вот, он, конечно, производит сильное влияние на рядового зрителя западного, и, конечно, он не может просто игнорировать это. Россия сдвинулась, исходя вот из, на мой взгляд, из приоритетов сохранения власти, потому что Путин ведь пойдет под суд, если он потеряет власть. Ну, понятно, что он теперь ее потерять не может и не должен. И понятно, что все остальное обслуживает вот этот интерес. И вот, следуя этому интересу, Россия, конечно, загнана в тупик. То есть никакого сравнения ни с Китаем нет. Ну вот с Северной Кореей, Зимбабве, разве это приятно? Предложить всему миру шкурное племенное существование. Вы занимаетесь каннибализмом в вашей стране, а мы занимаемся в нашей стране. И на этом мы согласны. Конечно, это не империя зла, но без сомнения правительство занимает злую точку зрения. После Второй мировой войны был консенсус, какие красные линии нельзя переходить, да, нельзя захватывать чужие территории и так далее. Вот в России полное игнорирование вот этого колоссального результата Второй мировой войны, да, при Путине произошло. Именно с помощью цинизма. Всем объявили, это видно и по тону, и по выбору лиц, которые, так сказать, окружают его, да, объявили, что весь мир лежит во зле, что называется, да. Жизнь есть империя зла. Построить консенсус на этом уровне, да, это значит уйти от того, что было тяжелейшим опытом выработано в результате двух мировых войн.
Тональность этого разговора и со стороны Оланды, и со стороны Хиллари Клинтон, это означает, что Россию вот так теперь воспринимают, как государство парио?
Да, я думаю, конечно, конечно. В том смысле, что вот каждый раз, когда посылаются бомбардировщики, российская сторона с ядерным оружием, которое может быть подвешено, да, может быть подвешено, но бомбардировщика куда-нибудь баражировать около Португалии или там, я не знаю, Англии, ну что это такое? Это вот как у шпаны, да, тебя будут бояться, и ты в этой боязни читаешь определенное уважение, да. Но это не та логика, это именно пария, да. После того, как всевозможные российские движения привели, наконец, к тому, что в НАТО страны начинают платить больше на свою оборону, американцы опять, хоть и символически, но тем не менее, опять вводят назад войска, частично размещают небольшие части, но тем не менее, в российском сознании общественном, да, очень мало представляет себе, сколько американских войск было выведено из Европы. Мало себе представляют, что члены НАТО соревновались друг с другом, чтобы не платить в бюджет военный, чтобы экономить на этом. Это были дивиденды именно конца коммунизма. Вот Путин своими шагами достиг того, с тем, что он вот взял и загробастал, так сказать, Крым, да, он достиг того, что пришлось очень нехотя возвращаться при всех попытках понять, что да, у каждого есть свои интересы и так далее, и так далее. Тем не менее, невозможно опускаться ниже определенной линии. Вот ни с Сирией, ни с Крымом, ни с Донбассом, ни со стрельбой градами по чужой территории, которая выжигает там площадями, да? Что это такое за государство, которое на чужой территории занимается этими вещами? При этом врет.
Американские власти фактически впрямую говорят о том, что существуют хакеры, которых направляет российское правительство, которое пытается оказывать влияние на выборы. Зачем в это лезть, когда Трамп с высокой долей вероятности проигрывает? И что дальше? Ставки очень высокие. Путин чего добивается? Это как-то трудно понять, в чем тут план.
Ну вот это вот, к сожалению, да, действительно представляет собой загадку, когда вы видите человека, у которого отсутствует долгосрочный разум. То есть это давно уже более или менее принято, да, для мыслящих кругов. Видеть в России, прежде всего, конечно, видеть, что у Путина нет стратегии. Стратегии в таком цивилизованном понимании, да, вот как в Китае, например. То есть долгосрочное планирование того, куда должна идти страна, как в современном реальном мире можно стать богатым, развитым и так далее, и так далее. У него ничего этого нет. И сначала это приводит в недоумение, как может человек управлять страной, у которого нет долгосрочной вот такого рода стратегической перспективы. Не верится. Человек имеет, очевидно, образец политики – это спецоперации. Вот КГБ, да, в КГБ тоже какие-то люди были, наверное, ну, мы видим там, выходцы из КГБ могут быть очень порядочными людьми. Но, собственно, когда вы идете в советское КГБ, вы получаете карт-бланш на что? На то, чтобы обманывать, говорить одно, делать другое, делать пакости, но смотреть стеклянным взором так, как будто вы, так сказать, любите вашего оппонента, да? Пригласить на чаек, так сказать, да, с полонием. Вот эта вот основа приводит к тому, что отсутствует другого рода стратегической перспективы. Это всегда проблема. Вот у него весь ум уходит в спецоперацию. И при этом, как в Советском Союзе можно было открыто врать, лгать, не боясь, что тебя поймают на этом, что скажут, что вы сами себе противоречите и так далее. Тебе давали карт-бланш на это. Вот он переносит это на мировое сообщество. Вот он сказал, что не было там войск в Крыму, да, потом рассказал, как он доблестно ими управлял. Сейчас то же самое с Донбассом, то же самое со сбитым Боингом. И как можно с таким человеком быть теперь дальше? Почему хакеры могут попробовать, так сказать, залезть и раскрыть почту своего оппонента, так сказать, международного, да, с точки зрения правительства? Ну, во-первых, было много признаков того, что в области информационной безопасности российское правительство использовало те же самые методы вот спецоперации, да, с помощью каких-то подставных лиц делать что-то. Ну вот мы знаем вот Ольгина, да, тролли, которые, так сказать, насыщают интернет и социальные сети пропутинскими высказываниями. Поэтому вот, когда вы говорите, зачем же Путину мутить воду в расчете на краткосрочный интерес какой-то, вот, моментальный, да, если в долгосрочном интересе он получит президента, против которого он сделал все, что можно было, да, причем таким беспардонным образом, скорее всего, так оно и было, да, если вот эти российские службы, да, помогали хакерам взломать почту. Ну, потому что чем хуже нашему противнику в джунглях, да, тем лучше. Но вот это вот смешение уважения и шпаны силы, конечно, то, что будет послезавтра, неважно. Послезавтра нас будет так же бояться, как вчера. Вот это вот удивительно, да, действительно. И это возбуждает глубокий вопрос. Там в африканских странах это все понятно. Это карикатура, маленькая страна. А в России с ядерным оружием, и сейчас она начинает плутонием шантажировать, что вот грязное мусорное ведро, сейчас на голову выльем, самим будет плохо, ну и вам будет плохо, да. Американцы придумывали, когда в 91-м году, да, закончился Советский Союз, они придумывали искусственно программы для того, чтобы платить ученым, чтобы у них был хлеб российским, чтобы они не бежали куда-нибудь в Иран, в Ирак, к диктаторам развивать ядерную бомбу, да, затем, чтобы помогать делать склады, чтобы никто не украл, значит, ядерные материалы. Ну вот, а сейчас идея такая, что мы отморожим назло маме уши. Есть какие-то уровни, ниже которых нельзя падать. Вот когда бандит берет заложника в банке, может быть, полицейский, который пытается справиться с ситуацией, тоже не идеальный человек. Но, тем не менее, бандит есть бандит. Хотя ему-то кажется, что все грабят банки, только одни грабят их, так сказать, элегантно, а я граблю честно, прямо. Ну вот нельзя опускать страну на этот уровень.
Учитывая вот эти разговоры о военных преступлениях, о международных судах, это может привести к тому, что, как в свое время лидеры разных африканских режимов, их обвиняют в таких серьезных, тяжелых преступлениях. Возможно, что и Путин окончит таким образом.
Ну вот это вот, к сожалению, подвигается в такую вот тяжелую ситуацию, когда лидер понимает, что уйти – это значит поставить себя под угрозу. Поэтому, конечно, это приводит к тому, что путинский режим перфекционирует систему классическим образом, да, сосредотачивая силовые министерства, там, вводя различный контроль уже над зародышами оппозициями, над зародышами, возможно, демонстрации там через интернет и так далее, да, чтобы вот не было такой альтернативы. Тем не менее, конечно, уже наработано много всего для того, чтобы, по крайней мере, задать этот вопрос. Для того, чтобы судить правящего президента, его надо завоевать. Никто, конечно, не собирается завоевывать. Поэтому пока это в воздухе только. Уже есть материал, конечно. И главное, он накапливается и накапливается. Бомбить госпиталь, а потом бомбить тех, кто старается спасти этот госпиталь второй раз. Это преступление. Об этом уже невозможно не говорить. Приходится говорить. Но что делать дальше, да? Большой вопрос. Никто, конечно, не собирается развязать Третью мировую войну. На этом Путин играет. К сожалению, он опускает свой народ, так сказать, ниже этических норм. Я имею в виду через телевидение. Свободно мыслящие люди есть и были, да, но обычно свободная мысль тренируется с помощью науки. Ну вот какой статус сейчас науки? Или, наоборот, этическое начало религиозное, универсальное, нет ни эллина, ни иудея, да? Ну и какой статус этой стороны религиозной? Конечно, она присутствует там в православной церкви, но только наверх выступает прямая противоположность такая, своя рубашка ближе к телу, патриотизм самое главное. То есть вот это вот смещение от универсализма в сторону пещерной племенной психологии, ну, вызывает глубокое недоумение. И самое ужасное, что это и воспринимается как стратегия. Да, и очевидно, что этот круг людей, он смотрит в зеркало, да, который думает таким образом. Он показывает это народу, и он сам себя измеряет этим. И он видит в других только это. Да. Когда-то Гегель говорил, что, цитировал французскую пословицу, да, что нет героя для камердинера. Вот, не потому, что камердинер плохой человек, а он все смотрит на других людей только с точки зрения, что тот носит и что тот ест. Ну, когда ест и носит, то там ничего особенного. Идеалы, камердинер не понимает своего господина. Вот если смотреть так на Клинтон, на Олланд и на всех остальных, что идеалов они не понимают. А наш идеал – это вот, ребята, я за вас, и никто нас не долбанет по башке. Вот это единственное, да? Ну, шпана.
Это был почетный профессор Германского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла Александр Гарин. Перед поездкой в Париж Владимир Путин отправился в Турцию для встречи с лидером страны Реджепом Эрдоганом. Еще полгода назад представить себе подобное было невозможно. После того, как в конце прошлого года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик у сирийской границы, отношения между двумя странами резко испортились. Но с недавних пор обиды забыты. После того, как в Турции произошла неудачная попытка государственного переворота, и Эрдоган начал в ответ масштабные гонения на оппозицию, осложнившие его отношения с Западом, Анкара начала активно восстанавливать отношения с Москвой. Турция и Россия, кроме того, участники запутанных военно-политических комбинаций, сопровождающих многолетнюю гражданскую войну в Сирии. Оснований для создания полноценного союза у Москвы и Анкары немного, но в данный момент их отношения строятся по принципу «против кого будем дружить», считает живущая в Стамбуле чешский политолог Люция Тунгул, работавшая в местном университете Фатих до того, как этот вуз был закрыт властями после попытки государственного переворота. С ней беседует Ярослав Шимов.
Невозможно обойти сирийский вопрос. Там позиции Москвы и Анкары сильно расходятся. Объявлено, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган будут говорить в основном об экономике, энергетике. То есть решено Сирию от греха подальше совсем не затрагивать, чтобы опять не поссориться?
Да, официально заявляют, что этот вопрос в повестке дня сегодня не значится. Но в субботу прошло заседание Совета национальной безопасности Турции, и просочились сведения, что неофициально о Сирии оба лидера, конечно, поговорят. Турция хочет использовать улучшение отношений с Россией для нажима на США в сирийском вопросе. Проправительственная турецкая газета «Сабах» недавно написала, что в нынешнем ухудшении ситуации в Сирии виноваты США и их союзники, и что они еще пожалеют об этом. Звучат прозрачные намеки на то, что восстановление отношений с Россией может означать не только экономическое, но и военное сотрудничество. Главная проблема для Турции – фактически автономное государство курдов на севере Сирии, против которого турецкие войска ведут боевые действия. По поводу курдов у Анкары большие противоречия как с Вашингтоном, так и с Москвой. Но Россия сейчас, похоже, настолько погружена в ситуацию вокруг Алеппо, что не особо обращает внимание на турецкие действия на севере Сирии, как бы развязывая туркам руки. Турецкая пропаганда делает упор на то, что, в отличие от США, Россия не поддерживает курдов. Но есть ощущение, что это больше риторика, попытка запугать западных союзников, мол, смотрите, мы уйдем, мы найдем общий язык с Россией. С другой стороны, объективно у Турции с Россией столько противоречий в сирийском вопросе, что невозможно себе представить их прочный союз.
Как в Турции реагируют на невероятные кульбиты в отношениях с Россией в последние месяцы? В конце прошлого года две страны стояли чуть ли не на пороге войны, а сейчас опять дружба не разлей вода. Что об этом говорят в турецком обществе?
В последние месяцы я не видела в Турции каких-то опросов общественного мнения, касающихся отношений с соседями, со стратегическими партнерами, внешней политики как таковой. Так что непосредственных данных об общественных настроениях нет. Но известно, что в целом в турецком обществе доминирует недоверие и подозрительность к другим странам. И это долговременная тенденция. В целом же для турецкого общества характерна убежденность в том, что у Турции друзей нет.
Это очень напоминает нынешнее настроение в России, активно пропагандируемый властями синдром осажденной крепости. В случае с Турцией, чем это обусловлено?
Это уходит глубоко в историю, еще во времена Османской империи, жители которой в конце 19-го, начале 20 веков чувствовали, отчасти вполне оправданно, что европейские державы стараются эту империю разрушить. Среди враждебных держав была и Россия, провозгласившая себя защитницей православных в Османской империи. После распада империи и возникновения современной Турции, войны за независимость, это ощущение не исчезло. Отношения с СССР во время Холодной войны были напряженными. Только позднее, после того, как Советский Союз распался, связи уже с новой Россией немного улучшились. Множество людей из бывшего СССР сюда переехали. Россиян, постоянно живущих в Турции, по статистике, где-то 50 тысяч. На самом же деле, значительно больше. Но в целом, российско-турецкие отношения – это сплошная неопределенность, потому что интересы двух стран очень часто пересекаются. При этом они друг в друге нуждаются, но Россия нужна Турции гораздо больше, чем Турция России.
Но деловые круги, наверное, радуются тому, что примирение с Москвой вернет ситуацию к той, что существовало до ссоры из-за сбитого самолета. Я имею в виду, прежде всего, экспорт турецких товаров в Россию и российский туризм в Турции.
Да, конечно, ведь турецкая экономика в последние два года успехами похвастаться не может. Экономически Турция сильно нуждается в России. Нынешний туристический сезон был наихудшим в истории, во многом из-за снижения притока российских туристов. Но характерно, что турецкая пресса пишет о том, что возобновление экономических связей поможет и России. Власти все время стремятся показать, что примирение с Россией выгодно для обеих сторон. И, по сути дела, Россия и Турция равные партнеры.
Это то, что по-английски называется wishful thinking, выдавание желаемого за действительное?
Безусловно, Россия куда более влиятельная страна. Это было заметно и во время предыдущей встречи Эрдогана и Путина в августе этого года. Тогда Эрдоган очень старался показать, что его отношения с Путиным снова хороши. Несколько раз обратился к нему «мой дорогой друг», но обратная реакция была довольно прохладной. Было видно, что Кремль смотрит на эту ситуацию как на свою победу, и так оно, похоже, и есть.
С чешским политологом Люцией Тунгул беседовал Ярослав Шимов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Польше в воскресенье вечером скончался Анджей Вайда, один из величайших представителей страны в мировой культуре. Самые известные фильмы Вайды были посвящены войне, трагическим событиям времен советского периода в истории Польши, а одна из последних крупных работ – расстрелу польских офицеров в Катыни советскими чекистами. Среди погибших под Смоленском был и отец Вайды. Несмотря на это, в разговорах с журналистами Вайда всегда старался отделить русский народ от российских и советских властей. Есть только одна вещь, которую режиссер не мог себе позволить – оставаться в стороне от происходящего. В 90-х у нас были совсем другие надежды. Мы надеялись, что победит либеральная сторона, которая будет строить в России систему, близкую к системам западных стран, говорил Вайда в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Диковицкому в октябре 2005 года, незадолго до начала съемок фильма «Катынь», который не без труда попал на российские экраны уже в новую путинскую эпоху.
Когда Анджей Вайда получил награду Американской киноакадемии за заслуги для кинематографии, в рекомендательном письме членам Академии Стивен Спилберг написал, я цитирую, «Пример Анджея Вайды напоминает нам, создателям кино, о том, что иногда история неожиданно ставит нас перед испытаниями, требуя от имени зрителей поддержки их духа, показывая, что мы можем оказаться перед необходимостью рисковать карьерой, защищая свою честь и честь наших народов». Конец цитаты. В связи с этим я спросил у Анджея Вайды, должен ли, по его мнению, творец в широком смысле этого слова ввязываться в политическую борьбу в трудные для его отечества времена или оставаться нейтральным. Оставаться нейтральным в любом случае нельзя. Такова наша польская традиция, традиция польских творцов. К примеру, величайшие произведения польской литературы были написаны в эмиграции, в Париже. Там творили наши великие литераторы Мицкевич, Словацкий, Норвид. Они были эмигрантами и создавали произведения социального характера, которые тогда были нужны. Страна, которая в XIX веке не присутствовала на карте Европы, существовала все же в мыслях и надеждах поляков, и это нам помогло выстоять. Такова наша традиция. Что касается Польской Народной Республики, то там было два пути. Одни, и я ими восхищался и их понимал, выбирали путь сопротивления, одновременно обрекая, однако, себя на полное отсутствие в кинематографии, театре или на книжном рынке. Был и другой путь, путь тех, кто, используя даже те ограниченные возможности, старался что-то делать, действовать. Очень тяжело было соединить одно с другим. Вот, например, когда я снял фильм «Человек из мрамора», который никак не вписывался в рамки тогдашней цензуры, если бы я тогда подписывал какие-либо обращения или протесты, то это был бы самый лучший повод, чтобы картина никогда не вышла на экраны. Я считаю, что мне было что сказать этим фильмам полякам, а к полякам я прежде всего и обращался. И если я хотел разговаривать с польскими зрителями посредством моего кино, то вынужден был воздержаться от публичных высказываний, которые лишили бы меня возможности не только показывать свое кино, но и делать его так же. В Польской Народной Республике были не только созданы, но и выпущены на экраны ряд фильмов, в которых содержится не то что тонкая ирония, а откровенная сатира в адрес существовавшего тогда режима. Как это было возможно? Например, в Советском Союзе в то время трудно было представить массовый прокат того же «Человека из мрамора» или другого подобного фильма.
В Польше ситуация была нечто иная, часто и поверить, потому что от самого начала...
В Польше, надо признать, была несколько другая ситуация. С самого начала в Польше, с одной стороны, была оппозиция, но и по другой стороне также, я думаю, было много людей, которые как-то хотели помочь польской культуре. Например, тогдашний министр культуры Юзеф Тейхма, от которого зависело, появится ли фильм «Человек из мрамора» на экранах и вообще, будет ли он снят, рискнул и поплатился за это в значительно большей степени, чем я. Так что были шансы что-то снять, которые то увеличивались, то уменьшались. Кто долго ждал, тот мог пропустить возможность. Я снимал много, и можно было использовать, например, смену первого секретаря или политических тенденций, когда удавалось снять и показать какой-то фильм. Случалось, что такой фильм годами лежал на полке. Например, сценарий «Человека из мрамора» ждал 12 лет, пока по нему можно было снять фильм. В своем творчестве Анджей Вайда на разных этапах не раз обращался к Федору Достоевскому. По произведениям этого писателя он снимал фильмы и ставил спектакли, причем также и в самой России. Почему именно Достоевский? Это один из наиболее проницательных писателей, который описал то, что происходит сейчас. Он до сих пор актуален. Мир идет в сторону, которую он описал. Описал при помощи очень ярких героев. Раскольникова, Верховенского, Ставрогина и других. Это бессмертные персонажи, так как мир, к сожалению, идет не туда, куда нужно. Мы думали, что произведения Достоевского станут литературой исторической, а нет, он актуален. Герои Достоевского — это скорее будущее, чем прошлое. Вы часто бываете в России. Как, на ваш взгляд, эта страна изменилась в последние годы?
Co nas niepokoi, co nas martwi? Martwi nas wszystko, cieszy... Nie, najpierw powiem, co nas cieszy...
Nas беспокоит... Нет, прежде скажу, что нас радует. Радует все, что делается для того, чтобы Россия стала страной демократической, в которой есть оппозиция, которая старается наверстать то, что упущено. А беспокоит, когда Россия показывает свое имперское, великодержавное лицо. Это тормозит процесс демократизации. Меня это беспокоит, поскольку я люблю русскую литературу, у меня там много друзей среди российской интеллигенции, и я желаю им только самого лучшего, желаю, чтобы демократия пришла в Россию.
Чтобы демократия пришла до России.
Социологические исследования ясно показывают, что отношение поляков к русскому народу и к властям – это совершенно разные вещи. В первом случае это отношение довольно приязненное, во втором – наоборот. Вы думаете, так будет всегда?
Не совсем так есть, бо часом та влада, przecież ona się...
По-моему, это не совсем так, ведь власти в России эволюционируют, и так было не всегда. В 90-х у нас были совсем другие надежды. Мы надеялись, что победит либеральная сторона, которая будет строить в России систему, близкую к системам западных стран. То, что произошло, должно иметь какие-то причины, но не обязательно должно продолжаться вечно.
Мусим иметь какие-то причины, але не мусит срать вечно.
В конце нынешнего года Анджей Вайда приступает к съемкам фильма о Катыни. Эта тема имеет в жизни режиссера особое значение. В Катыни НКВД расстреляла его отца. Между тем, катынское преступление – это один из предметов постоянного спора между Москвой и Варшавой. В Кремле отказываются признать, что расстрел тысяч поляков, представителей польской элиты, был геноцидом. Не станет ли так, что фильм может подлить масло в огонь этого спора?
Я не хочу сделать этого фильма, чтобы...
Я не снимаю фильм для того, чтобы строить новые стены. Это историческое событие, которое относится как к польской, так и к советской истории. И это событие должно быть отражено на экране. Я много лет собирался снять фильм и все время не знал, как к этой теме подойти. Трудно показать, в каком именно месте есть катынская тема. Может, это само преступление, которое нужно показать на экране. А может, это драма моей мамы, которая ждала своего мужа, моего отца, который был среди расстрелянных в Катыни польских офицеров.
Моего отца, который там был замордован вśród tych офицеров.
Это фрагмент интервью 2005 года, которое у Анджея Вайды взял Алексей Дзиковицкий. О смерти Вайды много пишут в российских социальных сетях. Об этом мы беседуем с редактором блога «Цитата свободы» Иваном Беляевым.
Интересный пост кинокритика Юрия Богомолова. Страница у него в Фейсбуке есть, блог «Эхо Москвы». Он пишет о том, что отношения Вайды и поколение Вайды с тоталитарным режимом, они являются отдельной темой и в каком-то смысле уроком для кинематографистов Советского Союза и России. Он пишет, что кино фактически становилось в Польше легальной формой духовного сопротивления режима. Вот что он пишет. Вайда вспоминает важную для него строчку из Макбета. «Если бы мог ты, доктор, исследовать мочу моей страны, а затем определяет свое и коллег предназначение стать исследователями». Именно результаты наших анализов, добавляет он, в мире смотрели приблизительно с тем же интересом, что на анализы мочи Брежнева, добытые ЦРУ. И прежде, чем в Польше появилась пролетарская солидарность с политическими целями и задачами, сказала свое слово «солидарность кинематографическая», которая зародилась в Лодзи, а потом приобрела законченную форму, именуемую «Польская школа». Потому и случилось органичное вырастание кинематографа Вайды в солидарность Валенции. Это напоминает Юрий Богомолов, известный кинокритик.
Иван, давайте перейдем к отношениям между Польши и России и восприятие Вайды в России. Для кого-то он легендарен, как я понимаю, кто-то воспринимает его русофобом.
Да, безусловно, судя по сегодняшнему Фейсбуку, по сегодняшнему Твиттеру, Андрей Вайда оказался очень важной фигурой для нашего общества, для нашей культуры. Люди пишут о том, насколько велика эта утрата для Польши, для всего мира, для кинематографа. И надо сказать, что люди называют разные фильмы, благодаря которым Вайда запомнился, это «Человек из мрамора», «Человек из железа», «Барышня из Вилька», «Корчак». Но, наверное, два фильма, которые упоминают чаще всего, это фильм, ранний его фильм, третий по счету, которым он прославился в наибольшей степени, «Пепел и алмаз», и фильм сравнительно поздний, который вышел меньше 10 лет назад, это фильм «Катынь». Почему «Катынь» настолько важна для россиян, я думаю, лишний раз объяснять не надо. И, наверное, именно в случае с «Катынью» происходит такой показательный разлом во мнениях, потому что, например, журналистка Маша Макарова, которая сама живет в Польше, она пишет у себя в Твиттере «Спасибо за все, а особенно за Катынь». Варвара Турова пишет у себя в Фейсбуке, что она неделю не дышала после этого фильма и добавляет «Браво великому режиссеру и человеку, сделавшему память своим флагом, гимном, болью в своей жизни, великому режиссеру, сделавшему все, чтобы мы понимали и помнили». И с другого фланга, например, журналист Армен Гаспарян пишет: «Сколько из написавших некрологию Вайде смотрели «Катынь» целиком и сами, а не в пересказах ведущих «Эхо Москвы». Еще один микроблогер пишет о том, что Вайда для многих умер уже после «Катыни». И еще один автор, который никогда нас, обозревателей сетей, не разочаровывает, это адвокат и политический активист Дмитрий Аграновский, который пишет, что Вайда просто был редкостный русофоб и негодяй. Это прямая цитата. И прославился он лживым фильмом про «Катынь». При этом, мне кажется, наиболее важным, вот подводящим итоги этой дискуссии, пост журналиста Стаса Кувалдина, который пишет вот что: «Не буду ничего говорить. Просто уходят последние польские имена, которые на слуху в России, да и в мире тоже. Какие-то связующие цепочки рушатся, как бы и кто бы у нас к Вайде не относился».
Это был редактор блога «Цитата свободы» Иван Беляев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Лауреатами Нобелевской премии 2016 года по экономике названы сегодня экономисты Оливер Харт, профессор Гарвардского университета в США, и Бенгт Хольстрём, профессор Массачусетского технологического института. В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что премии удостоены их работы, посвященные теории контрактов в экономике. Подробнее об этом Сергей Синицкий.
Объявляя имена очередных лауреатов, Нобелевский комитет отметил, что их анализ оптимальных условий заключаемых контрактов представляет основу для них во многих областях, от законодательства по банкротствам до политических решений и документов. О некоторых положениях теории контрактов мы говорим с заместителем директора исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики в Москве Валерием Мироновым. Работы Оливера Харта и Бенгта Хольстрема, как отмечает также Нобелевский комитет, проливает свет на то, как контракты помогают урегулировать конфликты интересов. Можно ли говорить о том, что именно к этому и сводится сама суть теории контрактов в экономике, или это не совсем так? Валерий Миронов.
Теория контрактов, она имеет дело с различными видами контрактов. Это и трудовые договоры, это и кредитные договоры, договоры страхования. И в ходе подписания этих договоров и их составления или дизайна возникает проблема не только улаживания противоречивых интересов, но и ряд других проблем, связанных с ограниченной рациональностью экономических субъектов, когда они минимизируют свои усилия по выбору наиболее оптимального решения, а также с оппортунистическим поведением, когда стороны преследуют какие-то свои частные интересы, которые могут наносить ущерб другой стороне договора. Поэтому помимо разрешения конфликтов, теория контрактов занимается такими вопросами, как повышение степени доверия между сторонами, разработка общих условий контрактов и соглашений. И при этом важно понимать, что эта теория не дает однозначных ответов, какие должны быть кредитные договора, договора страхования, трудовые договора. Она акцентирует вопрос на том, что лучший договор зависит от условий его подписания, конкретной ситуации и контекста.
Но значит, теория представляет как исследователям, так и практическим экономистам некие инструменты, которыми они могут воспользоваться.
Инструменты, которые эта теория предоставляет, позволяют находить оптимальные решения, повышающие общественное благосостояние, и видеть ловушки, которые могут возникать в ходе подписания тех или иных соглашений. И обходя эти ловушки, теория контрактов помогает сконструировать лучшие договора и лучшие учреждения, работающие на основе системы договоров, которые повышают качество государственного, прежде всего, управления и взаимодействия частного сектора и государственного, а также взаимодействия агентов, работающих на частной основе.
В одной из работ 1979 года, которую упоминает Нобелевский комитет, профессор Бенгт Хольмстрём показал, в частности, что некий оптимальный контракт работодателя и наемного работника должен предусматривать привязку вознаграждения последнего к большому количеству факторов, а не только, скажем, к динамике цены акций компании, если речь идет об оценке эффективности ее руководителя, ведь эта цена определяется и многими факторами текущей рыночной конъюнктуры, которые от него этого руководителя вообще никак не зависят. Но вроде это и так очевидно.
С одной стороны, принцип, который был выдвинут авторами в работе 79-го года, принцип информативности, он отнюдь не говорит о том, что вознаграждение менеджера должно зависеть от максимального количества факторов. Оно скорее должно зависеть от результата, на который может или не может повлиять агент. Ну, например, привязать оплату менеджера к среднему для отрасли росту котировок фирмы, то есть росту акций в других предприятиях, где сходные условия работы у менеджеров. И таким образом он будет заинтересован в том, чтобы перенимать опыт других компаний в отрасли, заниматься конкурентной разведкой в каких-то законодательно определенных пределах. И не вводя в его договор много очень факторов, мы будем стимулировать его на значительно лучший результат. Ну и общий принцип, который дает вот эта работа, состоит в том, что если индустрия подвержена высокому риску, то следует фиксировать внимание на фиксированной оплате и больше свободу давать менеджеру и меньше факторов вводить в его договор. А если работа фирмы происходит в более стабильной обстановке, то можно вводить трудовой договор и в раздел, связанный с вознаграждением, больше факторов, характеризующих его функционирование в ходе работы.
Вы приводите пример, когда некая индустрия подвержена высоким рискам. Что имеется в виду? Как раз непредсказуемые риски рыночной конъюнктуры?
Под риском риском имеется в виду, когда результат функционирования компании зависит не только от прогнозируемых усилий команды или менеджера, но и от непрогнозируемых факторов, таких, например, как изменение цен на ресурсы, допустим, если это связано с добычей нефти, изменение цен непрогнозируемо, от изменения внешней среды, то есть от, допустим, ситуации мировой экономики, если фирма сильно зависит от этой ситуации, но часто изменения в мировой экономике непрогнозируемы. И здесь увязывать доходы менеджера с результатами полностью не совсем эффективно, так как мы его будем наказывать за те неудачи, которые он не мог бы никак предотвратить.
Главная идея другой из упомянутых работ профессора Оливера Харта в 80-е годы – контракт не должен просто определять, что именно каждая из сторон должна делать в неких будущих ситуациях. Лучше, если он определит, кто именно будет решать, что делать в тех ситуациях, когда стороны по каким-то причинам не могут прийти к согласию. И каков же главный вывод?
Ну, есть, помимо полных контрактов, неполные контракты, которые предполагают переменные, которые известны обоим участникам, но они не могут быть заранее записаны в контракт и зафиксированы. В неполных контрактах нужно анализировать роль инструментов, которые влияют на исход переговоров, которые будут происходить в будущем по заключению нового контракта при изменении условий. Заранее в договор должны быть внесены положения, которые предполагают, какая сторона в будущем будет иметь преимущество при пересмотре договора. Заранее будет определяться роль каждого из участников, причем она не обязательно всегда равнозначна. Кто-то будет иметь преимущество, а кто-то будет при пересмотре контракта находиться в подчиненном положении, но это выгодно, как показано в этих работах, для всех участников.
Неполные контракты, как отмечает и Нобелевский комитет, часто используются в финансовой сфере. Скажем, есть некий инвестор или просто собственник каких-то денег, и есть нанимаемый им менеджер. Он призван управлять этими средствами с выгодой как для собственника, так и для самого себя или своей компании. И собственник денег может, например, получать определенный процент от прибыли, которую принесет деятельность этого управляющего. Но при этом для самого управляющего может открываться, скажем так, широкое поле для финансового маневра, что может идти вразрез с планами собственника. И такого рода ситуации также нашли отражение в работах Нобелевских лауреатов 2016 года по экономике. Но к чему сводятся их выводы?
Этот контракт должен быть, соответственно, заключен таким образом, чтобы менеджер, управляющий финансовыми активами, ставит задачу платить какую-то фиксированную, достаточно высокую плату собственнику этих денежных средств, а все остальное оставлять себе. И в этом случае статистический заряд лет получается лучший результат, чем если мы пытаемся привязать вознаграждение собственника активов к ежегодным платежам в форме процента от полученной прибыли. Если более общо говорить, исходя из теории неполных контрактов, то до тех пор, пока функционирование фирмы характеризуется достаточно хорошими результатами, то больше свободы должно быть у управляющего. Но как только результат становится отрицательным, в контракте должно быть право для собственника уволить управляющего и передать этот актив в управление другому управляющему. В этом случае дамоклов меч увольнения будет стимулировать менеджера в условиях контрактов, характеризующихся вот такой неполнотой информации, работать более-менее добросовестно.
Спасибо. На наши вопросы отвечал заместитель директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов. Напомним, Нобелевская премия по экономике была учреждена Центральным банком Швеции в 1968 году по случаю 300-летия основания банка и как премия памяти Альфреда Нобеля. Впервые она была присуждена в 1969 году. Соответственно, теперь премия будет вручена в 48-й раз. Согласно же завещанию самого шведского промышленника и изобретателя, премии его имени присуждаются, начиная с 1901 года, в 5 номинациях – физика, химия, медицина, литература, а также премия мира.
О лауреатах Нобелевской премии 2016 года по экономике рассказывал Сергей Сининский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сразу над двумя лесными территориями на северо-западе Москвы нависла угроза, если не полного уничтожения, то деградации. В парке «Сосняк» на улице Живописной предполагается строительство высотного дома, а в Серебряном Бору вскоре должны начаться работы по благоустройству, которые превратят этот памятник природы в урбанизированную зону. Власти города утаивают информацию об обоих проектах. Тем не менее, гражданские активисты узнали о них и начали борьбу за сохранение особо охраняемых природных территорий. Рассказывает Лиля Пальвелева.
и Серебряный Бор, и лента соснового леса, растянувшаяся на многие километры вдоль берега Москвы-реки с одной стороны и живописной улицы с другой, входит в единый комплекс природно-исторического парка «Москворецкий». Узнав из репортажа телеканала «Москва-24» о том, что 31 октября в Серебряном Бору начнутся сокрушительные работы, я обратилась к начальнику отдела благоустройства парка «Москворецкий» Сергею Курандо. Он очень удивился. «Что вы?» — сказал. «Какая тротуарная плитка? Какие цветники вместо природного растительного покрова? Нас все заклюют, если узнают об этом. Мы только скамейки собираемся обновить». От интервью Сергей Курандо отказался, сославшись на то, что не имеет на это права без разрешения вышестоящих начальников из Москомприроды. Руководитель пресс-службы этого ведомства Анна Хохлова не смогла подтвердить или опровергнуть сведения из репортажа телеканала. И вот комментарий гражданского активиста, члена рабочей группы при Департаменте природопользования Москвы Сергея Менжерицкого.
Серебряный Бор имеет официальный статус памятника природы. Соответствующие ограничения там, на прокладывание всяких дорожек, тем более из асфальта, из плитки и так далее. Безусловно, там есть очень много сухостойных деревьев, которые необходимо удалять. Например, недавно был ветер, очень много деревьев повалилось. Но это происходит исключительно в рамках именно уборки вот таких вот старых деревьев. Что касается покрытий и того огромного количества метров, рабочая группа существует при Департаменте природопользования и охраны окружающей среды. В эту рабочую группу входят как представители общественности, так и представители дирекции парка Москворецкий Серебряного Бора. У нас выносился проект небольшого благоустройства, это было в начале года. Речь в нем шла исключительно о том, что проложить несколько дорожек, причем речь шла о красном гранитном отсеве, который традиционно применяется для дорожек Серебряного Бора. Что касается такой площади асфальтовых покрытий, или тем более покрытия с помощью плитки тротуарной, об этом речи не шло. Для нас это такая же новость. Я вчера встречался с Галиной Васильевной Морозовой, это наш ведущий эксперт по вопросам экологии в Москве, она один из авторов «Красной книги Москвы». Она в полном шоке. Тем более, когда речь идет о том, что будут сниматься естественные природные почвы, в том числе содержащие мхи, в памятнике природы Серебряный Бор, знаете, это просто абсурд. К сожалению, наше руководство Департамента природопользования и руководство города в целом давным-давно перестало понимать, что такое особо охраняемые природные территории. Оно их благополучно путает с парками, где нужно людей развлекать, кормить, брать с них большие деньги. Ставить везде кафе, шашлычные, мангальные. Это совершенно другая концепция, другой подход к тому, что такое особо охраняемая природная территория. Мы, естественно, с этим подходом не согласны. Так вот, этот проект и является развитием именно этой концепции начальства городского, который считает, что нам природа не нужна, а нам нужны исключительно развлекательные территории, где были бы в больших количествах дорожки, асфальтовые. Вот эта плитка, которая, честно говоря, даже в Москве уже многим надоела, это все будет продолжено в Серебряном Бору. А само понятие особо охраняемой природной территории, ведь это величайшее достижение 90-х годов. Добились люди того, что вот есть территории, которые трогать нельзя. Туда нельзя тащить урбанистические формы. Теперь все это просто уничтожается на наших глазах. Например, в Серебряном Бору в свое время вместо тех прекрасных живописных тропинок, которые всегда сухие, природных тропинок, несколько лет тому назад положили дорожки из цементно-шлаковой смеси. Люди стонут до сих пор от того, что они видят. Потому что они по-прежнему пылят, они имеют невероятно антиэстетичный вид. Вы понимаете, когда безграмотность, сопряженная с желанием потратить бюджетные деньги, соединяется, мы получаем вот то самое агрессивное невежество, уничтожающее природу. До нас этот проект в том виде, в тех параметрах, которые мы сейчас озвучили, не доводился. Нужно им освоить бюджет. Вот разбросали по разным территориям. Вот здесь плитку еще положим в очередной раз, здесь бордюры поменяем. И поэтому вот спускается такая разнарядка. Вот давайте мы, прошу прощения за грубое слово, впендюрим Серебряный Бор еще какое-то количество тысяч квадратных метров плитки или асфальта. Это тут же принимается к исполнению в обход нашей даже рабочей группы. Эта рабочая группа почему были созданы? В 2012 году прокатилась волна митингов. Люди протестовали против этого произвола, уничтожения природы.
Говорит Сергей Менжерицкий. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом завершим обсуждение событий 10 октября 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.